From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 182nd...
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 182-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении хора Общества молодых мужчин и Общества молодых женщин из Кольев, Беньони, и Терсовилли, регионы Юты, США. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного соглашения запрещается. Ведущий этой сессии президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Dear brothers and sisters, dear friends,
дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы приветствуем вас на второй сессии 182-й полугодовой генеральной конференции. Президент Томас Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы приветствуем всех пришедших сюда, а также тех, кто участвует в нашем собрании посредством телевидения, радио или интернета, и всех многочисленных зрителей, собравшихся в центрах Кольев в различных частях мира, где эта встреча транслируется с помощью спутниковой связи. Музыка на этой сессии будет исполняться хором Общества молодых мужчин и Общества молодых женщин из Кольев, Беньяна и Тейлорсвилли, штат Юта, под руководством сестры Ли Террент, за органом сестра Линда Маргетс. Хор откроет эту сессию исполнением гимна «Arise» у Глори Зан. Вступительную молитву произнесет старейшина Гаррет Гонг, член Кворума 70.
Our dear Father in heaven,
наш возлюбленный Небесный Отец, в этот субботний день мы благодарим Тебя за возможность собраться на этой сессии Генеральной конференции. Мы надеемся, мы будем обучаемы, наставляемы в конференц-центре здесь и по всему миру, где бы мы ни находились. Мы благодарим Тебя, Отец, за Твой план спасения, за сострадание, благодать Твоего Сына, за Твою совершенную любовь к нам, Твоим детям. Мы молимся за тех, кто будет выступать, кто будет исполнять гимны, которые будут говорить о восстановленных истинах Евангелия. Мы молимся о том, чтобы то, что мы будем чувствовать в своем сердце и в нашем разуме, если будет Твоя воля, чтобы наши сердца были изменены, чтобы наше обращение в веру могло стать глубже, чтобы наше желание благословлять наши семьи также укрепилось, наших сыновей и дочерей, наших братьев и сестер во всех обстоятельствах и во всех надеждах Евангелия. Сейчас и в вечности. Это наша молитва во имя нашего Спасителя и Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь.
Хор только что исполнил гимн «Божие я дитя». Спасибо хору. Президент Генри Айринг теперь представит для поддержки голосования представителей высшей власти церкви и региональных представителей кворумов 70. После этого мы будем рады услышать выступление старейшин Тома Перри и Рассела Балларда, членов кворума 12 апостолов. Вслед за ними выступит старейшина Лэри Эко Хоук, член кворума 70.
Предлагается, чтобы мы поддержали Томаса Спенсера Монсона как пророка, провидца и носителя откровений и президента Церкви Иисуса Христа святых последних дней, Генри Бениона Айринга как первого советника в первом президентстве и Дитера Фридриха Ухдорфа как второго советника в первом президентстве. Кто за, прошу показать это. Те, кто против, если таковые есть, могут выразить это. Предлагается, чтобы мы поддержали Бойда Кеннета Пекера в качестве президента кворума 12 апостолов и следующих лиц в качестве членов этого кворума: Бойда Пекера, Тома Перри, Рассела Нелсона, Далина Оукса, Рассела Балларда, Ричарда Скотта, Роберта Хейлза, Джеффри Холланда, Дэвида Беднара, Квинтина Кука, Дитода Кристоферсона и Нейла Эндерсона. Кто за, пожалуйста, покажите это. Те, кто против, могут показать это тем же знаком. Предлагается, чтобы мы поддержали советников в первом президентстве и 12 апостолов как пророков, провидцев и носителей откровений. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против, если таковые есть, прошу показать это тем же знаком. Старейшина Джей Дженсен был освобожден от призвания члена президентства кворумов 70. Те, кто хотят присоединиться к нам в выражении благодарности за их прекрасное служение, пожалуйста, покажите это. Предлагается, чтобы мы поддержали старейшина Крейга Кристенсена в качестве члена президентства кворумов 70. Кто за, пожалуйста, покажите это. Те, кто против, если таковые есть, могут выразить это. Предлагается, чтобы мы освободили от призвания историка и летописца церкви, старейшину Марлина Дженсона, выразив благодарность за его прекрасное служение. Кто за, пожалуйста, покажите это. Предлагается, чтобы мы поддержали старейшину Стивена Сноу в качестве историка и летописца церкви. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против? Предлагается, чтобы мы освободили старейшин Кейта Хилбига, Джея Дженсона, Марлина Дженсона и Ктавиана Тенолью от обязанностей членов первого кворума 70 и назначили их почетными представителями высшей власти церкви. Предлагается, чтобы мы освободили старейшина Кейта Эдвардса и Лэри Гиббонса от обязанностей членов второго кворума 70. Те, кто хотят присоединиться к нам в выражении благодарности этим братьям за их прекрасное служение, пожалуйста, покажите это. Предлагается, чтобы мы поддержали других представителей высшей власти, региональных представителей кворумов 70 и генеральное президентство вспомогательных организаций по состоянию в настоящее время. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против, покажите это. Благодарим вас, братья и сестры, за вашу поддержку голосованием, вашу веру, преданность и молитвы. А сейчас мы послушаем выступление старейшины Перри.
Этим летом я достиг особой вехи. Я отпраздновал свой 90-й день рождения. Когда вы достигаете определенных рубежей в своей жизни, полезно и поучительно поразмышлять над событиями и опытом прошлого. А вас, молодые люди, слушающие или читающие это выступление, могут не слишком впечатлять 90 лет жизни. Но в то время, когда я родился, прожить так долго считалось большим достижением. Каждый день я благодарю Небесного Отца за то, что Он благословил меня долгой жизнью. За время моей жизни так много изменилось. Я видел развитие индустриальной эпохи и информационной эпохи. Серийное производство автомобилей, телефон и самолет были большим новшеством в мои детские годы. Сегодня возможности искать, делиться информацией и использовать ее меняются почти ежедневно. В своем возрасте я поражаюсь быстро изменяющемуся миру, в котором мы все живем. Множество сегодняшних крупных достижений волнует воображение своими потенциальными возможностями для улучшения нашей жизни. Среди быстрых изменений, происходящих вокруг, мы искренне молимся и трудимся, чтобы обрести уверенность в том, что ценности Евангелия Иисуса Христа остались неизменными. Некоторым из них уже грозит опасность быть утерянными. Во главе списка таких ценностей — неприкосновенность брака и главенствующее значение семьи. Поэтому они стали основной мишенью противника. Эти ценности служат якорем и безопасной гаванью, как дом, где каждый ребенок, любящего Небесного Отца, может испытать влияние праведности и приобрести другие вечные ценности. Моя семья в ожидании празднования 90-летнего рубежа в моей жизни помогла мне вспомнить и оценить события моей долгой жизни. Например, племянница собрала несколько писем, которые я написал своим родителям почти 70 лет назад, находясь на военно-морской заставе острова Сайпан в Тихом океане во время Второй мировой войны. Одно письмо привлекло мое особое внимание. Его я написал маме для того, чтобы она открыла и прочитала его в День матери в 1945 году. Я хочу поделиться с вами некоторыми выдержками в надежде на то, что вы поймете, почему я вечно буду благодарен своим любящему отцу и матери за те уроки, которые они преподали мне дома. Мои родители — яркий пример хороших родителей, сделавших брак и хорошее воспитание детей своим наивысшим приоритетом. Мое письмо в День матери 1945 года начиналось так. Дорогая мама, на протяжении последних 4 лет я был лишен счастливой возможности провести День Матери рядом с тобой. Каждый год мне хотелось быть с тобой и просто сказать о тебе о том, как я люблю тебя и как много думаю о тебе. Но так как это опять невозможно, я должен сделать наилучшее, что могу, и отправить свои мысли в письме. В этом году больше, чем когда-либо, я осознаю, как я был благословлен, имея такую замечательную мать. Прежде всего, мне недостает тех мелочей, которые ты обычно делала для меня. Вставая по утрам с постели, я никогда не волновался о том, надену ли чистую рубашку и чистые носки. Мне нужно было только открыть ящик, и я их находил. Когда приходило время обеда или ужина, я всегда знал, что найду любимое блюдо, приготовленное наилучшим образом. Вечером я знал, что на моей кровати найду чистые простыни и столько покрывал, сколько нужно, чтобы мне было тепло. Жить дома было большим удовольствием. Читая эти первые 2 абзаца письма, во-первых, я был потрясен тем, как сентиментально они звучали. Возможно, жизнь в палатке и сон под москитной сеткой на раскладушке обратили мои мысли к моему совершенно особенному дому. Мое письмо матери продолжалось. «Но гораздо глубже мои чувства к тебе были из-за твоего примера. Жизнь в нашей семье была настолько приятной, что нам хотелось следовать по твоим стопам, продолжать так же радоваться, как в детстве. Ты всегда находила время, чтобы свозить семью в каньон, и мы могли рассчитывать на тебя во всем, от скалолазания до игры в мяч». Вы с папой никогда не ездили в отпуск одни. С вами всегда была семья. Теперь, когда я вдали от дома, мне нравится говорить о моей жизни в семье, ведь она была такой приятной. Я не могу теперь отказаться от того, чему ты учила, потому что мои действия будут отражаться на твоей репутации. Жизнь для меня — большое испытание оставаться достойным сыном Норы Сон Перри. Я очень горжусь этим именем и надеюсь всегда быть достойным его. Надеюсь, в следующем году мы быть с тобой и хорошо провести время, что я планировал сделать в День Матери последние 4 года. Пусть Господь благословит тебя за все прекрасное, что ты сделала для этого беспокойного мира. Со всей моей любовью. Том. Перечитывая письмо, я размышлял также о культуре семьи, прихода, кола и общины, в которой я рос. Культура определяется как образ жизни людей. Существует уникальная евангельская культура, совокупность ценностей, надежд и обычаев, присущих всем прихожанам Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Этот евангельский образ жизни складывается из плана спасения, Божьих заповедей и учений живых пророков. Он отражает подход к совершенствованию наших семей и жизни каждого из нас в отдельности. Первое наставление, данное Адаму для выполнения его земных обязанностей, находится в книге Бытие, 2 глава, 24. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Союз мужчины и женщины в законном браке — это не только подготовка к тому, чтобы будущие поколения унаследовали землю, но и величайшая радость и удовлетворение, которые приносят земная жизнь. Это особенно верно, когда силы священства объявляют о заключении брака на время и на всю вечность. Дети, рожденные в таком браке, обретают защиту, которую невозможно найти нигде больше. Уроки хороших родителей в своем доме становятся все более важными в современном мире, где широко распространено влияние искусителя. Как мы знаем, он пытается ослабить и разрушить самую основу нашего общества — семью. Искусными и тщательно замаскированными способами он нападает на обязательства по отношению к семейной жизни во всем мире и подрывает культуру и заветы верных святых последних дней. Родители должны осознать, что обучение в семье — это самая священная и важная обязанность. Другие учреждения, включая церковь и школу, могут помогать родителям наставлять ребенка в начале пути его. Но в конечном счете эта ответственность лежит на родителях. Согласно великому плану счастья, именно родителям вверены забота и обеспечение развития детей нашего Небесного Отца. В нашем замечательном родительском служении есть много путей, с помощью которых хорошие родители могут получить необходимую помощь и поддержку для обучения детей Евангелию Иисуса Христа. Позвольте предложить родителям 5 принципов для укрепления культуры семьи. Первое. Родители могут в искренней молитве просить Вечного Отца помочь им любить, понимать и направлять детей, которых Он им послал. Второе. Они могут проводить семейную молитву, изучение священных писаний и семейные домашние вечера, а также чаще собираться вместе во время семейного обеда, сделав его временем общения и обучения важным ценностям. Третье. Родители могут получить большую пользу от церковной системы поддержки, общаясь с учителями своих детей в первоначальном обществе, руководителями молодежи и президентствами кворумов и классов, общаясь с теми, кто призван и рукоположен для работы с их детьми, родители могут обрести важное понимание особых и конкретных потребностей ребенка. Четвертое. Родители могут часто делиться свидетельством с детьми, помогая им взять на себя обязательство соблюдать Божьи заповеди.
Fifth, we can organize our families based on clear, simple family rules and expectations.
Четвертое, родители могут
family traditions and rituals and family economics. where children have household responsibilities and can earn allowance so that they can learn to budget, save, and pay tithing on the money they earn. These suggestions for creating stronger family cultures work in tandem.
Эти предложения по созданию более сильной культуры семьи работают в тандеме с культурой церкви. Усиление нашей семейной культуры станет защитой для наших детей от раскаленных стрел врага, пронизывающих культуру их сверстников, культуру развлечений и знаменитостей, культуру кредита и социальной защиты, а также культуру интернета и СМИ, с которой они постоянно сталкиваются. Это поможет нашим детям жить в мире, но быть не от мира. Президент Джозеф Филдинг Смит учил: обязанность родителей состоит в том, чтобы обучать детей спасительным принципам Евангелия Иисуса Христа, чтобы они знали, почему должны быть крещены, и чтобы в их сердцах укоренилось желание продолжать соблюдать Божьи заповеди после крещения, дабы они могли возвратиться в Его присутствие. Хотите ли вы, мои дорогие братья и сестры, быть со своими семьями, своими детьми? Хотите ли вы быть запечатанными к своим отцам и матерям, прежде чем уйдете? Если да, то вы должны начинать с обучения у детской кроватки. И вы должны учить их как примером, так и поучением. В воззвании о семье сказано: «На мужа и жену торжественно возлагается обязанность проявлять любовь и заботу друг к другу и к своим детям». Вот наследие от Господа. Дети, расти детей в любви и праведности, удовлетворять их мирские духовные потребности, учить их любви и служению друг другу, повиновению заповедям Божьим и воспитывать их законопослушными гражданами своей страны — это священный долг родителей. В соответствии с божественным замыслом, отцы должны председательствовать над своими семьями в любви и праведности. Долг отцов — обеспечивать семьям защиту и все жизненно необходимое. Основная обязанность матерей — забота о своих детях. Выполняя эти священные обязанности, отцы и матери должны помогать друг другу как равные. Я верю, что по божественному замыслу именно роль материнства способна раскрыть всю важность воспитания и обучения следующего поколения. Но как прекрасно видеть мужей и жен в тесном сотрудничестве, когда они объединяют свое влияние и эффективно обсуждают вопросы детей и общаются со своими детьми. Атаки грехов и пороков на наших детей стали более изощренными и бесстыдными, чем когда-либо прежде. Создание более крепкой культуры семьи добавляет еще один уровень защиты для наших детей, изолируя их от мирского влияния. Да благословит вас Бог, замечательные матери и отцы в Сионе. Он верил в вашей заботе своих вечных детей. Будучи родителями, мы действуем как партнеры и даже содействуем Богу в осуществлении Его работы и славы среди Его детей. Это наша священная обязанность — делать лучшее, на что мы способны. Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Elder Perry, I think you must be the youngest 90-year-old in the whole church. You noticed how he jumped out of his chair. My beloved brothers and sisters.
Мои дорогие братья и сестры. Всякий раз, когда я наслаждаюсь созревшим помидором или зеленым, мои мысли уходят на 60 лет назад, когда у моего отца был небольшой сад в Холидей, штат Юта. Он держал там ульи, чтобы пчелы опыляли цветущие персидские деревья. Отец нежно любил свои мелочные свои персики. Они являются одним из самых питательных одним из самых питательных фруктов на Земле. Мой отец всегда пытался приобщить меня к работе с ульями, но я был очень счастлив позволить ему самому заботиться о своих пчелах. Однако с тех пор я кое-что узнал об этом высокоорганизованном улье, который состоял приблизительно из 60 тысяч пчел. Медосочные пчелы нацелены на то, чтобы опылять, собирать нектар и сгущать его, превращая в мед. Это их великолепная навязчивая идея, заложенная в их генетический материал. Обычный улей от 20 до 6 тысяч пчел должен вместе собрать несколько миллионов цветов и вместе путешествовать несколько раз вокруг Земли. За свою короткую жизнь одна медосочная пчела приносит в свой улей 1/12 часть чайной ложки меда. Это, казалось бы, пустяк по сравнению с общим количеством. 1/12 часть чайной ложки меда от одной пчелы жизненно важна для всего улья. Пчелы зависят от друг друга. Улей всегда был важным символом и в истории нашей церкви. Мы узнаем в книге Мормона, что иродейцы отправлялись тысячи лет назад на американский континент, взяли с собой медосочные пчелы. Бригам Янг выбрал улей в качестве символа, чтобы поощрять и вдохновлять энергию сотрудничества, необходимую пионерам, чтобы превратить эту пустыню в плодородные долины. Символ улей можно найти и в интерьерах, и в экстерьерах многих наших храмов. Кафедра, за которой я стою, сделана из дерева грецких орехов, выращенная на заднем дворе у президента Гордона Хинкли и украшена ульем. Вся эта символика свидетельствует об одном факте. Великие дела совершаются, бремена облегчаются благодаря усилиям многих рук, готовых с усердием и желанием вершить правое дело. Спаситель учил, что первая и наибольшая заповедь — это «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душей твоей и всем разумом твоим». Вторая же, подобная ей, «возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждалась весь закон и пророки. Слова Спасителя простые. При этом их смысл глубок и очень значителен. Мы должны любить Бога, должны любить наших близких, как самих себя, и заботиться о них. Представьте, сколько хорошего мы можем сделать в мире, если все объединимся как последователи Христа. Как сказано в послании Якова, служение — это точное определение чистого благочестия. Мы читаем о служении, которое члены церкви оказывают во всем мире, и особенно о гуманитарном служении во времена кризисов, пожаров, наводнений, ураганов, торнадо. Это совершенно необходимые и высоко ценимые отклики на чрезвычайные ситуации. Конечно, должны продолжаться. А как насчет повседневных жизней? Каким мог бы быть совокупный эффект от миллионов скромных актов сострадания, ежедневного, совершаемого нами из сердечного христианской любви, сердечной христианской любви к людям? Со временем это оказалось бы трансформирующий эффект на всех детей нашего Небесного Отца посредством выражения Его любви к ним через нас. Сегодня наш беспокойный мир нуждается в этой Христовой любви больше, чем когда-либо. Это просто эти простые повседневные акты служения могут казаться незначительными нам, как 1/12 чайной ложки меда, приносимой волей одной пчелой. Если сила в нашей любви к Богу и к Его детям, и когда эта любовь... Есть сила в нашей любви к Богу и к Его детям. Когда эта любовь будет ощутимо проявляться в миллионах актов христианской доброты, она наполнит сладостью и насытит мир. Что мы должны делать, чтобы стать такими же, как те преданные пчелы? И что эта преданность стала частью, и чтобы эта преданность стала частью нашей природы. Многие из нас прилежно посещают церковные собрания, и мы усердно трудимся в наших призваниях. Это, конечно, похвально, но с таким же ли усердием и желанием наши умы и сердца вершат правое дело в остальные дни недели? Каким образом сия вера совершает в наших умах? Мы пересаживаем в глубокую плодородную почву наши души. Как мы совершаем ту великую перемену сердца, которая, по словам Алмы, необходима для нашего вечного счастья и покоя? Когда наши сердца больше не будут сосредоточены на вещах этого мира, мы уже не станем стремиться к почестию людскому и к ублажению своей гордыни. Мы обретаем качества, подобные Христову, о которых учил Иисус. Мы мягкие, кроткие и долготерпеливые. Мы добры, без лицемерия и без лукавы. Мы милосердны ко всем людям. Наши мысли у нас больше нет намерения творить зло. Святой Дух — наш постоянный спутник. И учения о священстве изливаются в наши души, как роса с неба. Я не призываю к религиозному рвению или фанатизму. Совсем наоборот. Я просто предлагаю нам сделать следующий логический шаг в своем полном обращении в Евангелие Иисуса Христа. Это целостность упрощает нашу жизнь и обрастает нашу чувствительность к Духу и к потребностям других людей. Есть одно простое ежедневное занятие, способное изменить каждого члена церкви, включая юношей и девушек, молодых мужчин и молодых женщин. Вот это простое занятие. В своей утренней молитве каждый день просите Небесного Отца помочь вам найти возможность послужить одному из Его драгоценных детей. Затем проживите этот день сердцем, полным веры и любви. Стремитесь кому-то помочь. Концентрируйтесь на этом, подобно медоносным пчелам. Сконцентрируйтесь на тех цветах, где можно собрать нектар и пыльцу. Тогда у вас обратится духовная чувствительность, и вы будете находить такие возможности служения. Президент Мансон учит, что нередко Небесный Отец отвечает на чьи-то молитвы через нас, через вас и меня, через наши добрые слова и дела, через наши простые акты служения и любви. Как сказал президент Кимбл, Бог действительно нас и Бог действительно видит нас и наблюдает за нами. Но как правило, Он помогает нам в наших нуждах через других людей. Поэтому жизненно необходимо, чтобы мы служили друг другу в Царстве. Я знаю, что если вы будете делать это дома, в школе, на работе и в церкви, Дух будет направлять вас, и вы сможете находить нуждающихся в особом служении. И помните, если мы подобно маленьким медоносным пчелам принесем в улей 1/12 чайной ложки меда, умножим наше участие на десятки тысяч и даже на миллионы рожденных в молитве усилий, подобно любви Бога и к Его детям через христианское служение, то этот совокупный благотворительный эффект будет приносить свет Христа в наш постоянно дремлющий мир. Братья и сестры, я смиренно молюсь о том, чтобы мы просили в своих ежедневных молитвах о вдохновении найти кого-то, кому действительно нужно послужить, в том числе и с Евангелием Иисуса Христа. И пусть в конце каждого дня мы можем сказать «да» в ответ на вопрос «в жизни много ли хорошего сделал я? Помощь ближнему пришла ли моя?» Это Божья работа. Давайте будем выполнять ее так же верно, как эти маленькие медоносные пчелы. Я кротко молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Во время войны во Вьетнаме я поступил добровольцем на военную службу в корпус морской пехоты США. Вскоре после приезда в Квантика, штат Джорджия, для прохождения основного курса боевой подготовки мы с 54 другими новобранцами стояли в положении смирно вдоль наших коек в казарме. Впервые со своим инструктором по строевой подготовке, закаленным в боях бывалым солдатом, я познакомился, когда он, сквернословя, ногой распахнул дверь и вошел в казарму. После такого устрашающего приветствия он, начав с конца казармы, стал допрашивать каждого из новобранцев. Солдат за солдатом, он находил в каждом из нас что-то, над чем он насмехался, гробу ругаясь. И как нам было приказано, Каждый пехотинец по очереди выкрикивал ему в ответ: «Так точно, сержант-инструктор!» или «Никак нет, сержант-инструктор!» Я не совсем видел, что он делал, поскольку нам было приказано стоять по стойке смирно и смотреть вперед. Когда настала моя очередь, я понял, что он взял мой вещевой мешок и выпотрошил его содержимое на мой матрас позади меня. Затем он, просмотрев все мои вещи, подошел и встал напротив меня. Я приготовился к его нападкам. В руках он держал книгу Мормона. Я ждал, что сейчас он начнет орать на меня. Но вместо этого он подошел поближе и прошептал: «Ты мормон?» Как и полагается, я отрапортовал: «Так точно, сержант-инструктор!» И вновь я был готов к худшему. Но тут он сделал паузу, а затем поднял руку, в которой была книга Мормона, и тихо спросил: «Ты веришь в эту книгу?» Я снова отрапортовал: «Так точно, сержант-инструктор!» В тот момент я был уверен, что сейчас он начнет пренебрежительно выражаться о мормонах и о книге Мормона, но вместо этого он молча стоял. Спустя некоторое время он подошел к моей койке и осторожно положил на нее книгу Мормона. Затем он, не останавливаясь, прошел мимо меня и, непристойно выражаясь, продолжил высмеивать и унижать остальных новобранцев. Я часто задавался вопросом, почему тот жесткий сержант морской пехоты так отнесся ко мне в тот день. Но я в любом случае рад, что без колебаний смог сказать: «Да, я член Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. И да, я знаю, что книга Мормона истинна». Данное свидетельство — это драгоценный дар от Святого Духа, получению которого способствовали также два миссионера и руководитель кворума священников. Когда мне было 14 лет, два миссионера, Ли Пирсон и Бойд Камфуйсон, обучали меня и мою семью восстановленному Евангелию Иисуса Христа, после чего я крестился. Два года спустя руководитель моего кворума священников Ричард Борен обязал меня прочитать книгу Мормона. Я согласился и каждый вечер читал по крайней мере по 10 страниц, пока не прочитал всю книгу. На титульном листе я прочитал, что она написана к ламанийцам, остатку дома Израилева, а также к иудею и иноверцу. Введение к книге Мормона, еще одному свидетельству об Иисусе Христе, говорится, что ламанийцы — одни из предков американских индейцев. Когда я читал книгу Мормона, мне казалось, что она написана про моих предков, американских индейцев. В ней говорится о народе, часть этого народа впоследствии стала называться ламанийцами, который переселился из Иерусалима в землю обетованную в 600 году до рождения Христа. Книга рассказывает про общение Бога с древними жителями американского континента. В нее включен рассказ о служении Иисуса Христа среди этого народа вскоре после его воскресения. В некоторых отрывках книги Мормона говорится, что через какое-то время они были рассеяны по всему континенту, а также по близлежащим морским островам. Их пророки предсказывали, что множество иноверцев впоследствии придут в эту землю обетованную, и гнев Господень падет на ламанийцев так, что они будут рассеяны, разбиты и почти уничтожены. Эчо Хук, мой прапрадедушка, индеец из племени Павни, родился в начале 19 века в местности, которая сейчас известна как штат Небраска. Когда ему было 19 лет, племя Павни было изгнано из своей родной земли в 23 миллиона акров, чтобы колонистам было где поселиться. В 1874 году члены этого племени прошли пешком несколько сотен километров, двигаясь на юг, чтобы поселиться на небольшой индейской территории Оклахома. После приезда в Оклахому их количество сократилось с более чем 12 тысяч до менее чем 700 человек. Племя Пауни, как и многие другие племена, было рассеяно, разбито и почти уничтожено. Книга Мормона содержит особое послание к потомкам ламанийцев, остатку дома Израилева. О нем говорит Нефий, истолковывая видение своего отца о последних днях. «И в тот день остаток нашего потомства узнает, что он принадлежит к дому Израилева, и что он — заветный народ Господа. И тогда они узнают и придут к познанию своих отцов, а также к познанию Евангелия своего Искупителя, которое он дал их отцам. И потому они придут к познанию своего Искупителя и всех подробностей его учения, дабы они могли знать, как прийти к нему и спастись». Книга Мормона — это священное писание. В ней содержится полнота вечного Евангелия. Пророк Джозеф Смит писал, что книга Мормона — самая верная из всех книг на земле, замковый камень нашей религии, и что человек станет ближе к Богу, живя по ее учениям, чем по поучениям любой другой книги. Следовательно, она содержит послание ко всем народам мира. Читая книгу Мормона впервые, когда мне было 17 лет, я обратил особое внимание на обещание, данное Моронием. И когда вы получите эти летописи, я увещеваю вас, чтобы вы спросили у Бога, Отца Вечного, во имя Христа, истинны ли они? И если вы спросите с искренним сердцем, с истинным намерением, имея веру во Христа, то Он явит вам истину об этом силой Духа Святого. Я встал на колени и начал молиться, после чего я получил очень сильное духовное подтверждение того, что книга Мормона истинна. Это подтверждение помогло мне двигаться правильным курсом в своей жизни. Я призываю всех людей прочитать книгу Мормона, еще одно свидетельство об Иисусе Христе. Где бы вы ни были, я особенно прошу остаток дома Израилева, потомков народа книги Мормона, прочитать, а затем перечитать эту книгу. Узнайте об обещаниях, содержащихся в книге Мормона. Следуйте учениям и примеру Иисуса Христа. Заключите и соблюдайте заветы с Господом. Ищите руководство Святого Духа и следуйте Ему. Я заканчиваю словами Амаликии, одного из пророков книги Мормона. «И ныне, возлюбленные братья мои, я хотел бы, чтобы вы пришли ко Христу, который есть Святой Израилев, и приняли Его спасение и силу Его искупления. Да, придите к Нему и принесите всю душу свою, как приношение Ему. И продолжайте поститься и молиться, и оставайтесь стойкими до конца. И как жив Господь, вы будете спасены. Придя к нашему Спасителю Иисусу Христу и очистив свои сердца, мы все станем инструментами в выполнении великих обещаний книги Мормона. Об этом я свидетельствую во священное имя Иисуса Христа. Аминь».
Thank you, brethren.
Спасибо, братья. Сейчас хоры, собравшиеся, исполнят гимн «Поспешим в труде». после чего мы будем рады услышать выступление старейшин Роберта Гея и Ската Уайтинга, членов Кворума 70. Следующим будет выступать старейшина Нил Андерсон и член Кворума 12 апостолов.
Это 182-я полугодовая генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Спаситель однажды задал своим ученикам следующий вопрос. «Какой выкуп даст человек за душу свою?» Много лет назад мой отец научил меня задумываться над этим вопросом. В детстве мои родители поручали мне некоторые работы по дому и давали за их выполнение карманные деньги. Я часто тратил эти деньги, немногим более 50 центов в неделю, на поход в кино. В то время билет в кино стоил 25 центов для 11-летнего ребенка. Это оставляло мне 25 центов на шоколадные батончики, стоившие по 5 центов за штуку. Кино с шоколадными батончиками. Ничто не могло быть лучше. Все было хорошо, пока мне не исполнилось 12 лет. Однажды днем, стоя в очереди, я понял, что цена билета для 12-летнего ребенка была 35 центов. А это означало, что мне достанется на 2 батончика меньше. Не совсем готовый принести такую жертву, я стал рассуждать сам с собой. Ты выглядишь точно так же, как выглядел неделю назад. Я шагнул вперед и попросил билет за 25 центов. Кассир ничего не заподозрил, и мне удалось купить свои привычные 5 батончиков вместо 3. Ликуя своему достижению, я позже помчался домой, чтобы рассказать папе о своей большой победе. Пока я рассказывал детали, он ничего не говорил. Выслушав меня, он просто посмотрел и сказал: «Сын, ты бы продал свою душу за пятак?» Его слова пронзили мое 12-летнее сердце. Это был урок, которого я никогда не забываю. Годами позже я задал тот же самый вопрос менее активному носителю священства Мелхиседекова. Это был замечательный человек, любящий свою семью. Тем не менее, он не был в церкви уже много лет. У него был талантливый сын, который играл в успешной путешествующей спортивной команде, тренировки игр которого проходили по воскресенье. Эта команда неоднократно становилась чемпионом страны. При нашей встрече я напомнил, что ему, как носителю священства, обещано, что если он будет возвеличивать свои клятву и завет, то получит все, что имеет отец. Тогда я спросил его, стоит ли чемпионат страны больше, чем все, что имеет отец? Он кротко сказал, «Я понимаю, что вы имеете в виду», после чего он договорился о встрече со своим епископом. «Сегодня так легко потеряться в мирском шуме, даже имея добрые намерения. Мир пытается заставить вас смотреть дальше цели». Кто-то недавно спросил меня, «Разве имеет какое-то значение один глоток?» Вам должно быть ясно, что это вопрос искусителя. Каин спросил, «Кто такой Господь, чтобы я знал его?» а затем потерял свою душу. Когда мы оправдываем сами себя в незначительных грехах, сатана одерживает победу. В обмен на бутылку молока, неверно написанное имя, чечевидную похлебку отдавали наследие и первородство. Размышляя о выкупе, вроде пятака или участии в чемпионате страны, мы можем либо оправдывать свои поступки, как это делал Каин, либо стремиться подчиниться воле Бога. Вопрос не о том, делали мы что-то, что нужно исправить, так как мы всегда делаем подобное. Скорее вопрос в том, отпрянем мы или исполним призвание, данное нашим душам, выполнять волю Отца. Господь любит нашу праведность, но также просит, чтобы мы постоянно каялись и покорялись Ему. В Библии мы читаем, что богатый юноша, соблюдающий заповеди, преклонил колени перед Спасителем и спросил, что ему нужно сделать, чтобы иметь жизнь вечную. Затем отвернулся в печали, когда Спаситель сказал, «Одного тебе не достает, что имеешь, продай». Но был и другой богатый, но мирской человек, великий царь Ламанийский, отец Ламония, который задал тот же вопрос. Он спросил, «Что я должен сделать, чтобы я мог родиться от Бога, искоренив этот нечестивый дух из своей груди и получить Его дух? Я откажусь от своего царства, чтобы я мог получить эту великую радость». Вы помните ответ, который Господь дал царю через своего слуга Аарона? «Если покаешься во всех своих грехах и преклонишься перед Богом и призовешь Его имя Его с верою, что получишь, тогда ты получишь надежду, которую желаешь». Когда царь понял, какая жертва необходима, то пал и стал молиться, «О Боже, я отрешусь от всех своих грехов, дабы познать Тебя». Вот выкуп, о котором нас просит Спаситель. Мы должны оставить все наши грехи, большие и маленькие, чтобы получить от Отца награду вечной жизни. Мы должны забыть оправдательные истории, предлоги, рационалистические обоснования, защитные механизмы, промедление, личную гордость, осуждающие мысли, то, как мы будем выглядеть, а также наши пути. Мы должны отделиться от всей суетности мира и уподобить наши лица образу Его. Братья и сестры, помните, что эта перемена включает в себя больше, чем просто перестать совершать плохие поступки. С бодрствующим врагом мы и сами должны действовать, а не сидеть в бездумном оцепенении. Уподобить наши лица образу Его – значит служить друг другу. Есть грехи действия и грехи упущения, и мы должны подняться выше обеих категорий. Служа президентом миссии в Африке, я навсегда понял эту великую истину. По пути на собрание я увидел плачущего мальчика, который стоял один на обочине. Внутренний голос сказал, «Остановись и помоги этому мальчику». Услышав этот голос, через долю секунды я начал думать рационально. «Ты не можешь остановиться, ты же опоздаешь. Ты председательствующим на собрании, так что нельзя опаздывать». Приехав в дом собрания, я снова услышал тот же самый голос, говоривший «Помоги этому мальчику». Я дал ключи от своего автомобиля члену церкви по имени Афаси и попросил, чтобы он привез мальчика ко мне. Минут через 20 я почувствовал, как меня похлопали по плечу. Мальчик был у дома собрания. Ему было примерно 10 лет. Мы узнали, что его отец умер, а мать была в тюрьме. Он жил в трущобах Акры с опекуном, который предоставлял ему пищу и жилье. Чтобы платить за все это, он продавал на улице сушеную рыбу. Но в конце рабочего дня, опустив руку в карман, обнаружил в нем дыру. Мальчик потерял все, что заработал. А Фаси и я сразу поняли, что если он вернется без денег, то его сочтут лгуном. И, скорее всего, изобьют и выбросят на улицу. Когда мы встретились, он был в смятении. Мы успокоили его страхи, возместили потерянные деньги и отвезли к опекуну. По дороге домой тем вечером я понял две великие истины. Во-первых, я узнал лучше, чем когда-либо, что Бог помнит о каждом из нас и никогда не оставит нас. А во-вторых, что мы должны всегда прислушиваться к голосу Духа и следовать Его внушениям, несмотря на возможные страхи или неудобные обстоятельства. Однажды ученики спросили Спасителя, кто больше в Царстве Небесном. Спаситель сказал, что нужно обратиться и быть смиренными и покорными, как дети. Затем он сказал, «Ибо Сын Человеческий пришел изыскать и спасти погибшее». Одним этим предложением он дал определение нашей миссии. Мы должны прийти на помощь к потерянным, последним и наименьшим. Недостаточно избегать греха. Мы должны понести его крест и с усердием и желанием служить, помогая другим обратиться. Состраданием и любовью мы обнимаем блудного сына, отвечаем на плач сирот, мольбы тех, кто находится во тьме и отчаянии, и сигналы бедствия от нуждающихся членов семьи. Сатане не нужно делать нас такими, как Каин или Иуда, сказал старейшина Нил Максвелл. Ему лишь нужно, чтобы способные мужи хитро приняли нейтралитет. Недавно во время конференции Кола ко мне подошел один подросток и задал мне вопрос, «Любит ли меня Бог?» Пусть наше служение в жизни служит подтверждением того, что Бог не оставляет ни одного из своих детей. На вопрос, какой выкуп даст человек за душу свою? Сатана хотел бы, чтобы мы дали ответ, продав свою жизнь за шоколадные батончики и чемпионаты этого мира. Спаситель же призывает нас оставить наши грехи без всякой платы, уподобиться образу Его и привнести эти принципы в сердце каждого человека, кому мы можем помочь. За это мы можем получить все, что имеет Бог. Лучшее из всех сокровищ земли вместе взятых. Можем ли мы даже помыслить об этом? В недавней поездке в Никарагуа, в скромном доме семьи, который мы навещали, я заметил дощечку с надписью. На нем было написано «Свидетельство — это самое дорогое, что у меня есть». Для меня тоже. Свидетельство — это сокровище моей души и с целостностью сердца. Я оставляю вам свое свидетельство, что эта церковь, истинная церковь Бога, что наш Спаситель стоит во главе ее и руководит ей через своего избранного пророка. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Недавно, осматривая прекрасный храм в Бригам-Сити, штат Юта, я вспомнил о случае, произошедшем во время моего служения координатором Дней открытых дверей и культурной программы при повторном посвящении храма в Лае, штат Гавайи. Несколько месяцев до завершения реконструкции меня пригласили осмотреть храм вместе с исполнительным директором департамента храмов, старейшина Уильяму Уолкером и его коллегами по департаменту. Нас сопровождали и сотрудники генерального подрядчика, выполнявшего работы. Цель осмотра частично состояла в том, чтобы оценить количество и качество выполненной работы. К тому моменту работа была завершена приблизительно на 85%. Осматривая храм, я наблюдал и слушал, как старейшина Уолкер и его коллеги инспектировали работу и обсуждали ее с подрядчиком. Я заметил, как один человек проводил рукой по стенам, проходя из комнаты в комнату. Сделав это несколько раз, он протер пальцы и, пройдя к генеральному подрядчику, сказал, «Я чувствую шероховатость на этой стене. Это не соответствует стандарту храма. Вам нужно ошкурить и заново отштукатурить эту стену». Подрядчик добросовестно записал все замечания. Когда мы подошли к той части храма, которую будут видеть немногие, тот же человек остановил нас и указал на недавно установленное красивое окно с витражным стеклом. Это окно шириной приблизительно 60 и высотой 180 сантиметров состояло из маленьких мозаичных фрагментов. Он указал на 5-сантиметровый квадрат из цветного стекла, который был частью орнамента, и сказал: «Этот квадрат кривой». Я смотрел на квадрат, и, на мой взгляд, все выглядело ровно. Однако, присмотревшись и приложив линейку, я смог увидеть, что брак действительно был брак, что этот квадрат действительно был изогнут на 3 миллиметра. Подрядчику было сказано заменить это окно, поскольку оно не отвечает стандарту храма. Признаюсь, я был удивлен, что все окно нужно было заменить из-за такого маленького, едва заметного дефекта. Конечно, было маловероятно, что кто-то когда-либо узнает об этом или даже заметит это отдаленное окно в храме. Возвращаясь домой из храма, я размышлял о том, что узнал из этой ситуации. Точнее, что я думал, что узнал. Только несколько недель спустя, когда я был приглашен осмотреть теперь уже законченный храм, мое понимание предшествующего осмотра стало яснее. Войдя в полностью отремонтированный храм в Лае, штат Гавайи, я был поражен его красотой и качеством отделки. Вы можете понять мои ожидания, когда я приблизился к шероховатым стенам и бракованному окну. Удалось ли подрядчику оштукатурить и заново оштукатурить эти стены? Заменил ли он окно? Подойдя к шероховатым стенам, я с удивлением увидел, что все они теперь покрыты красивыми обоями. Моей первой мыслью было: вот как подрядчик справился с шероховатостью. Он спрятал ее. Но нет. Я узнал, что по проекту этой стены должны были покрывать обои. Я удивился, почему едва заметная шероховатость имела значение, если обои должны были закрывать ее. Тогда я с нетерпением пошел туда, где было бракованное окно, и с удивлением увидел красивое растение от пола до потолка, посаженное в горшке прямо перед окном. Я снова подумал, вот как подрядчик поступил с кривым квадратиком. Он скрыл его. Приблизившись, я раздвинул листья и улыбнулся. Окно действительно заменили. Прежде изогнутый небольшой квадрат теперь ровно и аккуратно стоял в орнаменте. Я узнал, что дизайн интерьера изначально предусматривал растения перед этим окном. Почему стенам с небольшой шероховатостью и окну с небольшой асимметрией потребовалась доработка и даже замена, если это могли бы заметить лишь немногие глаза и руки? Почему подрядчик выдержал столь высокие стандарты? Выходя из храма, в глубоком раздумье, я нашел ответ, взглянув на обновленный фасад и увидев эти слова: «Святыня Господня, Дом Господа». Храмы нашей церкви точно соответствуют этим словам. Эти священные здания построены для нашего использования, и в них совершаются священные и спасительные таинства. Но не должно быть сомнений о том, кому принадлежит этот дом. Требуя соблюдения стандартов строительства в мельчайших деталях, мы проявляем не только нашу любовь и уважение Господу Иисусу Христу, но и демонстрируем всем свое почтение и поклонение тому, чей это дом. В Откровении, данном пророку Джозефу Смиту о строительстве храма в Наву, Господь учил: «Приходите со всем вашим золотом, и вашим серебром, и с вашими драгоценными камнями, и со всеми вашими древними предметами, и все имеющие знания о древних предметах пусть придут со всеми деревьями ценных пород земли, и постройте дом имени Моему, чтобы Всевышний пребывал в нем». Это соответствует образцу, установленному царем Соломоном в Ветхом Завете, когда он строил храм Господу, используя только лучшие материалы и технологии. И сегодня мы следуем этому образцу, проявляя вкус и умеренность при строительстве храма в церкви. Я узнал, что даже если плотские глаза и руки, возможно, никогда не обнаружат дефект, Господь знает уровень наших усилий и то, сделали мы все, что могли. Это верно и для наших личных усилий, направленных на то, чтобы жить достойно благословений храма. Господь наставлял: «И если народ мой построит дом мне во имя Господня и не позволит ничему нечистому войти в него, дабы он не был осквернен, слава моя пребудет на доме этом». Да, присутствие мое будет там, ибо я войду в него, и все чистые сердцем, входящие в него, увидят Бога. Но если он будет осквернен, я не войду в него, и слава моя не будет пребывать там, ибо в нечистые храмы я не войду». Подобно этому подрядчику, когда мы узнаем о чем-то в своей жизни, что не согласуется с учениями Господа, когда мы стараемся не в полную силу, мы сразу должны исправить неуместное, признавая, что не можем скрыть грехи свои от Господа. Мы должны помнить, когда мы пытаемся скрыть наши грехи, вот небеса отдаляются, и Дух Господний опечален. Я также узнал, что высокие стандарты строительства храмов, применяемые этой церковью, это образец и даже символ того, как мы должны строить собственную жизнь. Мы можем применять лично к себе обращение апостола Павла к ранней церкви, когда он сказал: «Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы». Каждый из нас сделан из лучших материалов, и мы — это удивительный результат божественного мастерства. Однако, при продвижении к возрасту ответственности и вступлении на поле битвы с грехом и искушением, наш собственный храм может нуждаться в реконструкции и ремонте. В нас могут быть стены, которым нужна шлифовка, или окна нашей души, которые нужно заменить, чтобы мы могли стоять в святых местах. Спасибо, что стандарт храма, которому нас просят соответствовать, это не стандарт совершенства, хотя мы стремимся к этому, а скорее соблюдение заповедей и приложение всех усилий к тому, чтобы жить как ученики Иисуса Христа. Я молюсь о том, чтобы мы все старались жить достойно благословений храма, прилагая все усилия, внося необходимые улучшения и устраняя недостатки и дефекты так, чтобы Дух Бога всегда мог жить в нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Десять лет назад, когда мы с моей женой Кэти жили в Сан-Паулу, Бразилия, президентом бразильской миссии Сан-Паулу Интерлагос был Дэвид Мэриот. Он со своей женой Нилой и их сыновьями Уиллом, Уэсли и Трейсом жили с нами по соседству. Они оставили свой дом, работу и многих членов своей семьи, чтобы ответить на призыв пророка служить на миссии. Президент Мэриот однажды позвонил мне. Их прекрасную и праведную 21-летнюю дочь Джорджию, ведущую скрипачку в Индианском университете, сбила машина в то время, как она ехала на велосипеде домой из церкви. Сперва ее состояние было удовлетворительное, но несколько часов спустя оно резко ухудшилось. Наша семья и друзья стали поститься и молиться за то, чтобы с Джорджией произошло чудо. Ее мама вылетела из Бразилии ночным рейсом. Когда на следующий день она прилетела в Индиану, ее встретили ее старшие дети и со слезами на глазах сказали, что были рядом с Джорджией, когда та скончалась. Я наблюдал за семьей Мэриот в тот период времени, когда это произошло, а также в последующие месяцы и годы. Они плакали, они молились, они говорили о Джорджии, они испытывали огромную боль и грусть. Но их вера осталась крепкой. Утром сегодня на сессии мы слышали подобную историю о другой семье. Дар веры — это бесценное духовное благословение. И Иисус молился такими словами: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Наша вера сосредоточена на Боге, нашем Отце и на Его Сыне Иисусе Христе. Она укрепляется нашим знанием о том, что полнота Евангелия была восстановлена на земле, что книга Мормона — Слово Бога, и что современные пророки и апостолы обладают ключами священства. Мы дорожим нашей верой, стараемся укреплять ее, молимся, чтобы у нас было больше веры, и делаем все, что в наших силах, чтобы защищать и отстаивать ее. Апостол Петр дал ей следующее определение: «Испытанная вера ваша». И он ощутил это на себе. Вспомните слова Иисуса: «Симон, се, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Петр впоследствии воодушевлял других, говоря: «Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Такие сложные испытания даются нам, чтобы укрепить нас, но они также могут и ослабить или даже разрушить наше доверие Сыну Бога и пошатнуть нашу решимость выполнять обещания, данные Ему. Часто эти испытания замаскированы таким образом, что нам сложно их распознать. Они касаются наших слабостей, тех областей, где мы уязвимы, чувствительны, или того, что наиболее дорого для нас. Что-то непростое, но выполнимое для одного человека, может стать непреодолимым испытанием для другого. Когда испытывается наша вера, что может помочь нам оставаться стойкими и непоколебимыми? В такие моменты нам нужно вспомнить то, что помогло сформировать саму суть нашей веры. Нам необходимо проявлять веру во Христа, молиться, изучать Священные Писания, каяться, соблюдать заповеди и служить другим людям. Когда вы сталкиваетесь с подобными испытаниями, что бы вы ни делали, вы ни в коем случае не уходите из церкви. Отдаление от Царства Божьего во времена испытаний подобно уходу из безопасного погреба, где мы можем спрятаться от приближающейся бури. Апостол Павел говорил: «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Именно церковь станет для нас убежищем, где наша вера будет под защитой. Собираясь вместе с другими верующими, мы молимся и получаем ответы на свои молитвы. Мы поем гимны, делимся нашим свидетельством о Спасителе, служим друг другу и ощущаем Дух Господа. Мы принимаем причастие, получаем благословение священства и посещаем храм. Господь сказал: «В таинствах проявляется сила божественности». Когда ваша вера подвергается испытанию, оставайтесь в стаде Божьем, там вы будете в безопасности. Здесь всегда есть место для вас. Нет таких испытаний, которые мы не смогли бы преодолеть вместе. Президент Томас Монсон сказал: «Нравственный компас общества меняется довольно быстро. Поведение, которое раньше считалось неприличным и безнравственным, сегодня многие считают приемлемым. В церкви есть много несостоящих в браке взрослых, которые уже не так молоды. И хотя их жизнь сейчас не совсем такая, как они того ожидали, они соблюдают закон целомудрия. В этом может заключаться испытание их веры. Я выражаю этим ученикам Христа мое глубокое уважение и восхищение. Бог повелел, чтобы священные силы деторождения могли использовать только мужчина и женщина, состоящие в законном браке, как муж и жена. В Новом Завете Спаситель установил для своих последователей более высокие нравственные нормы, заявив: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Он учил нас не судить других и в то же время не страшился говорить прямо: «Иди и впредь не греши». У нашей семьи есть один друг. Возможно, вы знаете кого-то, кто похож на нее, или же вы сами похожи на нее. Она всегда была верной, прекрасно служит в церкви, ею восхищаются на работе, ее очень любит семья. Но хотя она очень хочет вступить в брак и иметь детей, она все еще одинока. Однажды она сказала: «Я приняла решение доверять Иисусу Христу. Я верю, что никакое благословение не пройдет мимо меня, если я останусь верна своим заветам, включая соблюдение закона целомудрия». Еще один наш друг достойно отслужил на миссии, после чего получил хорошее образование. Он надеялся на то, что сможет создать семью. Испытание его веры заключается в том, что он испытывает влечение к представителям своего же пола. Недавно он написал мне следующее. «В моем патриархальном благословении есть обещание, что в свое время у меня будет семья. В этой жизни или в следующей, я не знаю. Но я не хочу делать ничего такого, что может подвергнуть риску получения этих обещанных Богом благословений». Довольно непросто соблюдать закон целомудрия, но не для того ли мы пришли на землю, чтобы преодолевать трудности и показывать Богу нашу любовь и уважение, соблюдая Его заповеди? Он благословил меня прекрасным здоровьем, Евангелием, любящей семьей и верными друзьями. Я благодарен за столь многочисленные благословения. Мир возражает, как можно просить столь многого? Но Господь отвечает, «Как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших». Эти два последователя Христа и десятки тысяч подобных им ощутили на себе обещание Спасителя. «Мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам». Вот еще одно испытание. Всегда были люди, желающие дискредитировать церковь и разрушить веру. В наши дни они используют интернет. Некоторая информация о церкви, какой бы убедительной она ни была, просто неправдоподобна. Я помню, как в 1985 году во Флориде ко мне в офис зашел мой коллега. В руках у него была статья из журнала «Time», которая называлась «Подвергаем сомнению появление мормонизма». В статье говорилось о недавно обнаруженном письме, предположительно написанном Мартином Харрисом, которое противоречило рассказу Джозефа Смита о том, как он нашел листы, на которых была написана книга Мормона. Мой коллега спросил меня, разрушит ли эта новая информация мормонскую церковь. В статье приводилась цитата человека, который сказал, что он уходит из церкви из-за этого письма. Позже, как стало известно, и другие покинули церковь. Я уверен, что в этом было испытание их веры. Несколько месяцев спустя специалисты обнаружили, что письмо было совершенной подделкой, а лицо, совершившее ее, признало свою вину. Я помню, как испытывал надежду, что те, кто покинули церковь из-за этого обмана, смогут вернуться назад. Члены церкви могут начать сомневаться в своей вере, найдя высказывание, сделанное одним из руководителей церкви десятки лет назад, которое, как им кажется, противоречит нашему учению. Есть хороший принцип, который определяет учение церкви. Оно преподается всеми 15 членами первого президентства и кворума 12 апостолов. Истинное учение не скрывается в одном непонятном абзаце какого-нибудь выступления. О верных принципах говорят часто и не один человек. Наше учение совсем несложно найти. Руководители церкви — это честные, но несовершенные люди. Вспомните слова Марония. «Не осуждайте меня за мое несовершенство, ни моего отца, но лучше воздайте благодарение Богу за то, что Он явил вам наше несовершенство, дабы вы могли научиться быть мудрее, чем мы были». Джозеф Смит говорил, «Я никогда не утверждал, что я человек совершенный, но откровения безошибочны». Только лишь благодаря духовным поискам мы можем увидеть чудесную руку Бога в истории и предназначении Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Эзра Тафт Бенсон однажды сказал, «Каждый человек в конечном счете упирается в стену своей веры, где он сам должен отстаивать свои убеждения». Не удивляйтесь, когда это случится с вами. По определению, испытания должны быть тяжелыми. Мы можем испытывать мучения, смятение, можем не спать ночами, проливая много слез, но наши испытания не должны быть губительными для нашего духа. Они не должны стать причиной того, что мы будем пренебрегать заключенными заветами и отстраняться от стада Божьего. Помните, что именно на камне нашего Искупителя, Христа, Сына Божьего, вы должны построить ваше основание, чтобы когда дьявол пошлет свои сильные ветры, когда весь его град и сильная буря обрушатся на вас, это не будет иметь силы над вами, чтобы низвергнуть вас, потому что вы построены на камне. И если люди будут строить на таком основании, они не падут. Подобно тому, как сильный огонь превращает железо в сталь, оставаясь верными во времена тяжких испытаний нашей веры, мы ощутим духовное очищение и укрепление. Старейшина Тодд Кристоферсон рассказал, чему он научился из своих испытаний. «Хотя тогда я страдал, сейчас, когда я вспоминаю об этом, я благодарен, что для моей проблемы не было одного быстрого решения. Я пришел к познанию моего Спасителя и моего Небесного Отца таким образом и в такой степени, которые были бы невозможны при иных обстоятельствах. Я научился доверять Господу всем сердцем». Петр назвал такой опыт «драгоценнее золота». Мароний дополнил это, сказав, что свидетельство последует после того, как будет испытана ваша вера. В начале своего выступления я говорил о семье Мэриот. На прошлой неделе мы вместе с ними посетили могилу Джорджии. Прошло уже 10 лет. Семья и друзья делились своей любовью и воспоминаниями о Джорджии. Чтобы воздать должное ее жизни, там были надувные белые шарики с гелием. Сквозь слезы мама Джорджии с любовью рассказала о том, как укрепилась ее вера и понимание. А ее отец со смирением рассказал мне об обещанном свидетельстве, которое он получил. Вместе с верой приходят и испытания веры, которые, в свою очередь, способствуют ее укреплению. Слова, которыми Господь утешал пророка Джозефа Смита, направлены и к вам, как обещание в вашем испытании веры. «Держись, не страшись, ибо Бог будет с тобой во веки веков». Об этом я приношу свое священное свидетельство во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы выражаем благодарность всем, кто выступал или принимал участие иным образом. Мы благодарим молодежный хор за прекрасную музыку, которая звучала для нас сегодня. Напоминаем братьям об общем собрании священства, которое начнется в конференц-центре сегодня в 18 часов. Завтра с 9:30 до 10 утра будет проводиться общенациональная трансляция выступления табернакального хора. Сразу по ее окончании начнется воскресная утренняя сессия конференции. Сейчас у нас будет возможность услышать выступление старейшины Далина Оукса, члена Кворума 12 апостолов. После его выступления хор споет гимн «On this day of joy and gladness». Заключительную молитву прочитает старейшина Хосе Алонсо, член Кворума 70.
Все мы помним чувство, возникающее при виде маленького ребенка, который плачет и тянется к нам, прося о помощи. Любящий Небесный Отец посылает нам такие же чувства, побуждая нас помогать Его детям. Пусть это чувство не покидает вас, пока я буду говорить о нашей обязанности защищать детей и родить за их благополучие. В своем выступлении я опираюсь на Евангелие Иисуса Христа, в том числе на Его план спасения. Я к этому призван. Местные церковные руководители несут ответственность за единичное подразделение, например, приход или кол, в то время как апостол обязан свидетельствовать всему миру. Независимо от нации, расы и верований, все дети — это дети Божьи. Хотя я не прибегаю к политическим или общественным понятиям, я, как и другие церковные руководители, не могу говорить о благополучии детей, не упоминая о выборе граждан, чиновников и сотрудников частных компаний. Всех нас касается заповедь Спасителя — любить и заботиться друг о друге, особенно о слабых и беззащитных. Дети очень уязвимы. Они почти или совсем не наделены способностью защищать себя или заботиться о себе, и почти не в состоянии повлиять на то, что играет критически важную роль в их благополучии. Детям нужно, чтобы за них кто-то говорил, и им нужно, чтобы кто-то решал за них, ставя их благополучие выше своих корыстных взрослых интересов. Мы испытываем потрясение, узнавая о миллионах детей по всему миру, которые становятся жертвами злобных взрослых преступников и эгоистов. В некоторых странах, охваченных войной, детей похищают, вербуя их в качестве солдат, сражающихся армией. По данным ООН, больше 2 миллионов детей ежегодно становятся жертвами проституции и порнографии. С точки зрения плана спасения, одно из величайших преступлений против детей состоит в том, чтобы не дать им родиться. И это всемирная тенденция. Национальный уровень рождаемости в США достиг минимума за последние 25 лет, а рождаемость в большинстве европейских и азиатских стран уже много лет не превышает уровня смертности. Это проблема не только религиозного характера. По мере того, как подрастающее поколение редеет, культуры и целые нации мельчают и в конечном счете исчезают. Одна из причин снижения уровня рождаемости — это аборты. Подсчитано, что в мире проводится более 40 миллионов абортов в год. Многие законодательные системы допускают или даже пропагандируют аборт, но для нас это великое зло. В числе прочих преступлений против неродившихся детей — это вред, нанесенный плоду вследствие неправильного питания матери или употребления наркотиков. Какая горькая ирония сокрыта в том, что множество детей умерщвляются или калечатся еще до рождения, в то время как толпы бесплодных супружеских пар хотят и стремятся усыновить детей. Более заметны в обществе случаи насилия или пренебрежительного отношения к уже родившимся детям. По всему миру почти 8 миллионов детей умирают, не дожив до 5 лет. Главным образом от болезней, которые можно излечить и предотвратить. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что задержка физического и умственного развития каждого четвертого ребенка связана с неправильным питанием. Мы, церковные руководители, живем в разных странах и много путешествуем, и часто видим такое. Генеральное президентство первоначального общества рассказывает, что дети порой живут в таких условиях, которые нам в страшном сне не снились. Одна мать на Филиппинах сказала: «Иногда нам не хватает денег на еду. Но ничего страшного, ведь это дает мне возможность учить своих детей верить в Бога. Мы собираемся и молимся о помощи, и дети видят, что Господь нас благословляет». В Южной Африке одна служительница первоначального общества познакомилась с маленькой девочкой, одинокой и грустной. И едва слышно, отвечая на исполненные любви вопросы, она сказала, что у нее нет ни матери, ни отца, ни бабушки. О ней заботится только один дедушка. Подобные трагедии привычны на континенте, где так много родителей и опекунов умирают от СПИДа. Даже в богатых странах маленькие дети и молодежь страдают от пренебрежительного отношения. Дети, растущие в бедности, не могут рассчитывать на хорошую медицинскую помощь и возможность получить образование. Они также подвержены опасному воздействию окружающей их физической и культурной среды и даже равнодушия своих родителей. Не так давно старейшина Джеффри Холланд рассказал историю об одном полицейском святом последних дней. Проводя расследование, он нашел 5 маленьких детей, которые, прижавшись друг к другу, пытались заснуть без постели на грязном полу в жилище, где их мать и отец пили и развлекались. В квартире не было пищи, которой они могли бы удалить свой голод. Уложив детей на наскоро сооруженную кровать, офицер преклонил колени и помолился об их защите. Он отправился к двери, и тут один из детей, лет 6, побежал за ним, схватил его за руку и взмолился: «Пожалуйста, установите меня». Мы помним учение нашего Спасителя, когда Он поставил перед Своими последователями малое дитя и провозгласил: «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили бы его во глубине морской». Размышляя об опасности, от которой нужно защитить детей, необходимо также помнить о психологическом насилии. Оскорбляя, запугивая или унижая детей или молодежь, родители или опекуны, либо учителя наносят раны, которые заживают хуже, чем физические травмы. Внушая ребенку или юноше или девушке, что они ничего не стоят, не заслуживают любви и никому не нужны, мы наносим серьезный и неизгладимый урон их благополучию и развитию. Молодежь, борющаяся с любыми незаурядными обстоятельствами, включая влечение к лицам своего пола, особенно уязвимы и нуждаются в понимании любви, а не в запугивании или изоляции. Заручившись помощью Господа, мы можем покаяться и измениться, сильнее любить и помогать детям, как своим, так и тем, кто нас окружает. Немногие факторы столь серьезно угрожают физическому или эмоциональному благополучию детей, как те, что связаны с их отношениями с родителями или опекунами. Президент Томас Монсон однажды уже говорил о так называемых «мерзостях», о жестоком обращении с детьми, когда один из родителей унижает или калечит ребенка как физически, так и эмоционально. Я слушал с огорчением. Поскольку по долгу службы в Верховном суде штата Юта мне приходилось видеть шокирующие подтверждения подобных ситуаций. Крайне важно для благополучия детей следующее. Состоят ли их родители в браке? Каков по природе и продолжительности этот брак? И шире, какова культура ожидания и забота о детях в семье, где они живут? Два специалиста по вопросам семьи объясняют, цитата: «На протяжении всей истории брак, прежде всего и в целом, служил средством продления рода и воспитания детей. Он обеспечивал культурную связь, призванную соединить отца со своими детьми, скрепив его с матерью его детей. И все же, с недавних пор, детей все дальше оттесняют с центрального места в семье». Конец цитаты. Один профессор права из Гарварда так описывает нынешние законы и отношения к браку и разводу. Современное американское определение брака, закрепленное в законе и большей части популярных источников, звучит примерно следующим образом. Брак – это отношения, существующие прежде всего в интересах каждого из супругов. Никто не виноват, если он перестает выполнять эту функцию, и любой из супругов может прервать его по своему желанию. В этом определении вряд ли стоит ожидать появления детей. В основном они предоставлены призрачными фигурами на втором плане. Конец цитаты. Наши церковные руководители учат, что отношение к браку как к простому контракту, который можно заключить, когда заблагорассудится, и расторгнуть при первой же трудности, это зло, заслуживающее серьезного осуждения, особенно если при этом страдают дети. А развод оказывает на детей глубокое воздействие. Более половины разводов за прошлый год произошло в семьях, где есть маленькие дети. Многие дети были бы благословлены возможностью расти в полных семьях, если бы только их родители следовали вдохновленному учению из воззвания о семье, где сказано: «На мужа и жену торжественно возлагается обязанность проявлять любовь и заботу друг к другу и к своим детям, расти детей в любви и праведности, удовлетворять их мирские и духовные потребности, учить их любви и служению друг другу, повиновению заповедям Божьим и воспитать их законопослушными гражданами своей страны – это священный долг родителей». Пример родителей – самый действенный способ обучения детей. А родители, которые разводятся, неизбежно преподносят плохой урок. Разумеется, бывают случаи, когда развод необходим на благо детей, Но такие ситуации крайне редки. В большинстве состязаний между супругами родители-соперники должны придавать намного больше значения интересам детей. И с помощью Господа им это удается. Детям нужно развить эмоциональную и личную силу, которая приходит к тем, кого растят оба родителя, единые в браке и целях. Меня самого вырастила овдовевшая мать. Я на своем опыте знаю, что это не всегда достижимо, но таков идеал, к которому нужно стремиться при любой возможности. Дети становятся первыми жертвами нынешних законов, допускающих так называемый «развод без вины». С точки зрения детей, развод – слишком легкий путь. Обобщив результаты социологических исследований, которые велись десятки лет, один ученый пришел к выводу, что семейная структура, наиболее выгодная для детей, как правило, представляет собой союз двух биологических родителей в браке. Автор газеты «Нью-Йорк Таймс» отметил поразительный факт. Именно в то время, когда традиционный брак сдает позиции в США, возникают подтверждения его значимости для благополучия детей. Конец цитаты. Этот факт должен послужить важным руководством к действию для нынешних и будущих родителей, задумывающихся о браке и разводе. Одновременно нам нужно, чтобы политические деятели, государственные чиновники и должностные лица уделяли больше внимания тому, что лучше для детей, в противовес эгоистичным интересам избирателей и громогласным сторонников интересов взрослых. Дети также становятся жертвами незаключенных браков. Немногие факты о благополучии подрастающего поколения внушают больше опасений, чем недавнее сообщение о том, что в США 41% новорожденных появился у несостоящих в браке женщин. Незамужние матери сталкиваются с серьезными трудностями, и совершенно ясно, что их дети многое теряют по сравнению с теми, кто растет у заключивших брак родителей. Большинство детей, родившихся у незамужних матерей, 58%, родились у пар, живущих в гражданском браке. И что бы мы ни говорили о таком браке, исследования показывают, что их дети чувствуют, что им чего-то не хватает, сравнивая себя с другими детьми. В глазах детей относительная стабильность брака имеет важнейшее значение. Важно также отметить, что такую же недостаточность ощущают и дети, которых воспитывают однополые супруги. Социологическая литература приводит противоречивые политически окрашенные данные, когда речь идет о продолжительном воздействии этого обстоятельства на детей. Преимущество потому, что, как отмечает автор из газеты «Нью-Йорк Таймс», однополый брак – это социальный эксперимент. И как большинство экспериментов, осознание его последствий займет какое-то время. Я говорю от лица детей, детей всего мира. Кто-то может опровергнуть некоторые из этих примеров, но нельзя игнорировать призыв к единению, чтобы мы могли уделять больше заботы благополучию будущему наших детей, нашего подрастающего поколения. Речь идет о детях Божьих, и заручившись Его могучей силой, мы можем помочь им гораздо больше. С такой просьбой я обращаюсь не только к святым последних дней, но также и ко всем верующим, и к тем людям, чья система ценностей побуждает их ставить потребности окружающих выше своих собственных, особенно когда речь идет о благополучии детей. Верующие люди также не забывают об учении Спасителя из Нового Завета, которое гласит, что чистые маленькие дети – наш образец смирения и готовности к получению знаний. Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. В книге Мормона мы читаем о том, как воскресший Господь говорил нефитцам о необходимости покаяться и креститься, и стать как малое дитя, иначе они не смогут унаследовать Царство Божие. Я молюсь, чтобы мы смирили себя, подобно малым детям, и выступили на защиту наших маленьких детей, ибо за ними будущее, наше и нашей церкви, и наших народов. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
We have been inspired for messages that
те послания, которые мы слушали, они вдохновили наши сердца.
Now we know
твое слово, обращенное к нам, и мы знаем твою волю сейчас. Мы хотим следовать за тобой, следовать за твоим сыном Иисусом Христом. Мы любим тебя, и мы хотим действовать по твоему слову, потому что мы знаем, что мы можем помогать другим, что мы можем следовать за твоим возлюбленным пророком Томасом С. Монсоном. Мы хотим действовать правильно и помогать другим. Мы просим особого благословения для детей в этом мире. Мы хотим помогать им. Мы хотим, чтобы были благословены их родители. И мы просим об особом благословении для всех тех, которые потеряли надежду, которые сталкиваются с испытаниями в их жизни. Помоги нам осознать свою, нашу роль в той работе по оказанию им помощи и поддержки. Мы благодарим за те многие благословения, которые мы обретаем от Тебя. Мы любим Тебя, и мы хотим действовать счастьем в сердце и с желанием выполнять Твою волю. И выражаем наше желание во имя Иисуса Христа. Аминь.
Это была трансляция 182-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении хора Общества молодых мужчин и Общества молодых женщин из Коли в Беньоне и Тейлорсвилле региона Юты, США. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.